Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Вопрос такой, я бы сказал, деликатный. Как, по-вашему, Байден уйдет со своего поста до формального окончания срока или нет? Варианты. Да, ему выкрутят руки, и он уйдет. 8-495-134-27-35. Вариант 2. Нет. До конца срока, то есть до 10 января, дотянет. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. Да кто его знает, этого Байдена? 8-495-134-27-37. Еще раз. Да, Байдена вынудят уйти. 134-134-27-35. Вариант 2. Нет. Останется. 134-27-36. И, наконец, 134-27, а черт его знает. Значит, ну, понятно, что главная тема – это, собственно, Байден. Он ушел, вышел из предвыборной кампании, и это очень интересный момент. Вот почему. Дело в том, что Байден при всех его недостатках, ну, чрезвычайно опытный политик. Политик, боец, политический, хотя там кто-то говорит, что он скорее политический прохиндей, чем боец, но в данном случае это не важно. Прохиндей в том смысле, что у него нету никаких верхних идей, что это, ну, как бы, политический исполнитель. Но исполнитель он очень качественный, очень грамотный. И по этой причине он прекрасно понимает, что такое уход. Кроме того, он понимает, что демократическая партия, за которой стоят, в общем, довольно значимые элиты, как внешние, то есть западный глобальный проект, так и внутренние, значительная часть всей цифровой и прочей команды, которая выросла в США за последние там, 40 лет. Это, да и, собственно, и банкиры есть внутренние, например, те, которые занимаются обслуживанием бюджетных финансовых потоков. Они, соответственно, все понимают, что нынешняя политическая элита демократическая сгнила напрочь. И ее надо сносить. Отметим, кстати, что если не считать краткосрочный срок Трампа, то предыдущие элиты демократической партии были при Кеннеди Джонсоне. То есть, в 60-е годы Картер был несерьезно, а потом была республиканская черта, а потом пришли вот эти вот, как бы это сказать, расхитители эмиссионных денег в виде Клинтона Обамы. Отметим, кстати, что есть серьезная гипотеза, что Обама – это представитель иудейского глобального проекта. Так вот, в этой ситуации совершенно очевидно, что люди, которым далеко за 70, если не 80, должны уходить. Собственно, Байден – это такая квинтэссенция. Все остальные не могут быть элитой. Ни Блинкен, ни Салливан, ни все остальные. Это просто явно никуда не годится. Поэтому те демиурги, которые стоят за элитными группами, мы их вообще не видим. Мы их не видим. Они, соответственно, находятся за кулисами и всегда находились за кулисами. Они пришли к выводу, что надо искать новое поколение, которым сейчас 40, ну, то есть, как Венсу у Трампа, которые, соответственно, должны обеспечить будущее этих элитных групп, ну, как минимум, до, ну, еще на 30-35 лет. По этой причине Байдену было велено договориться с Трампом. Ну, как бы, как должно было быть с точки зрения теории власти. Значит, Байден должен был договориться с Трампом и сказать: так и быть, мы вот этого не будем, вот этого не будем, вот этого не будем, вот это закрываем. Со своей стороны, пожалуйста, значит, да, Хантера не трогайте, этого не трогайте. Значит, уголовные дела вот эти не расследуйте. Киев можете сдавать, но коррупционные моменты вытаскивать не нужно. Ну, по крайней мере, наиболее яркие. Все остальное вот, ваше дело. А в эти расклады пытались влезть цифровики, которые точно никак не могут быть элитой, просто потому, что они все слишком молодые. Самые старые из них – это люди, которым чуть-чуть за 60, то есть которые 80-е годы, Байден уже был сенатором. Они были мальчишками, студентами. То есть это, ну, кроме того, мы не забудем, читаем «Лестницу в небо», «Кризис и власть», историю, соответственно, Apple, где совершенно четко сказано, что цифровики продолжают рулить как исполнительные директора, но реальные деньги принадлежат не им. Так вот, уже всем понятно, что рухнет система эмиссионной накачки, рухнет система долгов, поэтому полетят основные банки, Бреттон-Вудские, западного глобального проекта, которые были транснациональные банки, которые были накачаны за счет эмиссионных механизмов регономики. И, соответственно, значительную часть новой так называемой элиты вообще снесет, а, соответственно, старая элита, она, соответственно, будет восстанавливать вот эту вот двухпартийную систему с некоторыми, значит, акцентами. Но на новых вариантах. Уже понятно, что у республиканцев это будет Венц, кто будет у демократов, пока непонятно. Я думаю, что будет назначена Камала Харрис в логике, что она не будет президентом точно. И ее предвыборная кампания будет направлена на то, чтобы демократы за собой закрепили, ну, хотя бы одну из двух палат Конгресса. Потому что если республиканцы получат и палату представителей, и Сенат, то они за 4 года, ну, да даже за 2 до следующих промежуточных выборов, которые будут в 26-м году, устроят тотальные судебные процессы. И поскольку фактуры выше крыши, то это будет ужас. И по этой причине они будут сопротивляться отчаянно в этом месте. А дальше, соответственно, нужно будет свалить на Трампа все ужасы вот этих вот ближайших 2-4-5 лет. И, соответственно, в 28-м году с новыми силами прийти к власти. Вот это такой в черне план. Ну, тут есть разные тонкости. Я думаю, что одним из вариантов плана будет склеивание Трампа и Байдена. Типа, вот это старперы во всем виноваты. Мы Америка, страна молодых и активных. Вот у республиканцев Венс, у нас вот тут тоже новый человек. И мы сейчас с новыми силами. А это вот они все виноваты. И дальше можно будет все свалить на тех же самых транснациональных банкиров, которые в 80-е годы захватили, как бы взяли под контроль Соединенные Штаты Америки, не вдаваясь в тонкость. Еще раз, поскольку это будет идеологическая линия, то по этой причине как бы, в детали можно будет не влезать. Вот эта вот схема. Разумеется, эта схема, она очень сильно бьет по очень многим клиентеллам вот этой вот демократической шайки. Прежде всего, для нас принципиально важно, что в России. Кстати, обратите внимание, ряд очень грамотных политологов мне сказали: Миша, а ты обратил внимание, что партия мира последний там месяц получила довольно много денег? И там начали снова вылезать люди, которые казались уже совершенно забытыми, потому что денег дали вообще всем. До недавнего времени это было непонятно. Всем казалось, что это готовится оранжевая революция на сентябрь месяц, под которую все делается. Да? Скандалы с диаспорами, мигрантами, активная раскрутка ювенальной юстиции, повышение ставки, которое должно быть вот уже в конце июля. Вот все вот это вот, все шло вот под эту вот оранжевую революцию. И вдруг неожиданно у этой всей оранжевой, значит, либеральной межпухи слетает вся их система подружаек спонсоров. То есть люди, которые, без которых они сейчас существовать не могут. И что делать? И в этой ситуации все испугались, что они разбегутся. Разбегутся в каком смысле? Побегут продаваться. Ну, как бы я не хочу сказать в администрацию, потому что в администрации имеется очень много представителей как раз друзей и подружек, вот, причем не только вашингтонских, но и лондонских. Поэтому они могут прибежать в администрацию, их там даже немножко похвалят, но стратегическая система поддержки исчезает. И в этой ситуации они могут попытаться побежать, прошу прощения, подношу это страшное слово, к чекистам. Вот. Ну, примеры мы знаем некоторые. Да? Вот вспомним историю с одним из лидеров белорусской оппозиции, который, значит, вот был перехвачен в самолете, летящем через Белоруссию, а потом неожиданно как-то оказалось, что он, в общем, ну, в общем, имеется мнение. Да? В общем, вот такая вот история, которая становится все веселее, веселее, веселее. И по этой причине им дали денег, чтобы они, значит, себя проявили, и тем самым, как бы, чтобы не было пути назад. Это гипотеза. Я, как бы, ни в коем случае на ней не настаиваю. Отметим, кстати, что то, что в нашей стране происходят изменения, это очень хорошо видно. Вот те, кто читает всякие московские чаты, ну или там разговаривает с людьми, я-то практически не бываю в Москве последние два месяца. И уж точно не хожу по всяким там Петровкам, значит, Патрикам, как это сейчас принято называть. Но утверждается, что там по субботам, воскресеньям чуть ли не карнавал Рио-де-Жанейро. Значит, люди, которые там живут, жалуются, требуют в 11 вечера все выключить туда-сюда. Тыр-пыр, а гуляют ночью напролет, тем более, что погода хорошая. Аналогичная история в Питере. Так вот, это происходит по очень простой причине. Вся довольно большая, то есть несколько миллионов человек. Часть российского истеблишмента, которая живет в регионах, неожиданно обнаружила, что либо они вообще не могут уехать, речь касается чиновников, либо они не могут уехать, потому что те доходы, которые у них есть, не позволяют им это сделать. Потому что даже самые простые поездки, ну там из региона в Турцию, они логистика начинает стоить столько, сколько раньше стоила логистика плюс развлечений. То есть денег стало меньше. И в результате ехать гулять некуда, а гулять хочется. Поэтому они себе устроили культурный отдых в столице. То есть они приезжают, ну, грубо говоря, с там 200-250 тысяч и гуляют тут. Они уже точно знают, они там, грубо говоря, в понедельник, во вторник заказывают себе там рестораны, бани и так далее. В московские рестораны попасть сейчас уже невозможно, если ты за 2-3 дня, ну, в приличный ресторан, я имею в виду, не закажешь себе место. Вот такая вот картина. Я бы сказал, феерическая. И это все готовилось под сентябрьские выборы. То есть, людей раздражали. Ну, в том числе снижением их реальных доходов. А тут вдруг неожиданно бац, и вот такое вот. Как вы сами понимаете, те, кто готовил эту оранжевую революцию, это чистые исполнители. Им команду дали, они исполняют, они еще не думают, что там у начальства происходит. Это за пределами их полномочий не то, что влиять на это, а даже думать на эту тему. Вот такая вот у нас на сегодня складывается замечательная картина. Кстати, вот у меня на закрытом канале очень интересные имеются обсуждения на эту тему, что про компьютерный сбой, который, скорее всего, означает удар по цифровикам, которые со своим, провинциальным рылом влезли в калашный ряд. То есть, высокую политику Вашингтона им просто дали по мозгам. Ну, я небольшой специалист по IT, но мы тут как бы там обсудили, желающие могут почитать. Получилось очень интересно, что, скорее всего, это все-таки сработала некая закладка, сделанная давно, и которая специально должна была продемонстрировать цифровикам, что они должны знать свое место. Ну, и после того, как произойдет обвал пузыря на фондовом рынке, они как бы исчезнут автоматически из тех, кто по формальным признакам может играться в игры. Вот такая вот получается картинка. Теперь мы останавливаем голосование. Значит, результат у нас такой. 41% считает, что Байден уйдет. 46% считают, что Байден останется. Но, как вы сами понимаете, болезнь Байдена – это примерно то же самое, что инсульт УСИ. То есть, это формальная отмазка, потенциальная, на то, что Байден исчезает совсем. То есть, вот у него произошел ковид, он тяжело заболел, его не будет. Кстати, Си у себя на пленуме выиграл. Вот. А вот выиграет ли Байден? И по этой причине схема вот какая. Значит, та часть, которая договорилась, и которая, по всей видимости, договорилась с другими элитными группами, которые стоят за Трампом, Венсом, за Венсом стоит Тилли, один из создателей PayPal. На эту тему тоже имеется информация. И опять-таки она опубликована в закрытом телеграм-канале. Я стараюсь на открытом телеграм-канале политические новости не публиковать. В силу того, что это, как бы это сказать, позволяет разного рода вредителям обвинять меня в конспирологии. Я конспирологией не занимаюсь. Значит, дальше, соответственно, картина следующая. Если они договорились, то они должны снести старые политические элиты, вот эти прогнившие, а может быть и чужие, демократической партии. Именно по этой причине Обама против Харрис, потому что он прекрасно понимает, что Харрис – это не та фигура, которая может стать президентом. У Обамы мечта, чтобы из той элитной группы, которая, ну, властной группировки, которая сформировалась вокруг него за время его президентства, был бы выдвинут человек лет там 55-60, который бы мог бы с Трампом посоревноваться. Тем более, что Трамп, в общем, регулярно задает поводы для того, чтобы его обидеть. Но посмотрим. И кроме того, я подозреваю, что у них были в загашнике под сентябрь-октябрь, под предвыборную кампанию демократов, какие-то сильные антитрамповские вещи. Вся проблема состоит в том, что после того, как покушение на Трампа не удалось, эти вещи очень сильно потеряли в эффективности. И что самое главное, появился Венс, и теперь, соответственно, всегда можно сказать, типа, ребята, а вот что, собственно? Ну, хорошо, уйдет Трамп, вот Венс, чем он вам не нравится. К Венсу-то какие претензии? В общем, картинка получается все более и более веселая. Что будут делать старые элиты демократической партии? Я имею в виду Клинтона, его жену Хиллари, Обаму и так далее. Я пока не знаю. Я думаю, они дадут бой в ближайшие там, 2-3 недели до съезда. Потом состоится съезд, на котором будет принят или план Байдена, либо произойдет вообще уже полный раскардаш, абсолютный. Совершенно понятно, что если бы Харрис хотели бы реально в президенты, Байден бы ушел в отставку. Потому что в этом случае Камила Харрис, ИО президента, ее раскручивать куда легче. Потому что можно очень многие позитивные вещи для нее, под нее придумать, как под президента. Делать это сейчас абсолютно невозможно. То есть, получается вот такая вот картинка. убирать Байдена на съезде с поста президента, скорее всего, будет уже поздно. По этой причине я склонен считать, что вот эта вот схема Харрис, которая прикрывает выборы в Конгресс для демократической партии, и Трампа, Венса в президенты с обвинением их в, а даже не столько в обвале, тут уже не получится, но в неправильном разруливании этого обвала, ну вот и, собственно, вся картинка. Но все равно этот обвал приведет к такому, такой сильной зачистке финансовых элит в Соединенных Штатах Америки, что изменения будут радикальными, потому что если сегодня, например, демократические СМИ – это 90% всего информационного поля, то когда у вас капиталы сократятся у финансового сектора в 10-15 раз – то они как бы сразу с 90% упадут, хотя бы до 60%. Но это означает усиление альтернативной линии в 4 раза. И это очень сильно изменит психологию обывателя. Ну, просто потому, что на него вывалится колоссальный объем информации, который сегодня до него вообще не доходит. Это очень интересный момент, очень интересный. Я пока не понимаю, как он будет происходить. И, собственно, я в этом деле вообще не специалист, поскольку это надо спрашивать политологов. Но я надеюсь, что я в ближайшее время там с Дробницким или Евстафьевым на эту тему поговорю. Но в общем и целом нужно понимать, что для нас это тоже очень сильное изменение, потому что вся вот либеральная наша команда проамериканская, про британскую я пока говорить не буду, завязанная на МВФ, на Клинтона и так далее, она оказалась в крайне слабом положении, даже в более слабом, чем в 2016 году, когда пришел Трамп, потому что Трамп тогда был один, потому что финансовые механизмы, которые поддерживали вот это вот либеральную банкирскую элиту, еще работали. Ну и мы видим, что Трамп провалил свою работу. Собственно, другого и быть не могло, поскольку еще в 2014 году, когда я всю эту линию, то я говорил о том, что это невозможно сделать, победить с точки зрения восстановления американской промышленности без разрушения Бреттон-Вудской системы. У Трампа не хватило решимости не то что разрушить, даже сказать что-то на эту тему, и поэтому он был обречен на поражение. Сейчас ситуация совершенно другая, эта система рухнет почти автоматически в ближайшее время, уж точно на период следующего срока Трампа-Венс. И по этой причине я пока не знаю, как они будут разыгрывать эту ситуацию. Хватит ли у них смелости довести дело до конца. Они, безусловно, сильно выиграют, но сумеют ли они организовать грандиозное поражение противника, я не знаю. Будем посмотреть. То есть, Трамп, скорее всего, точно не сможет. Про Венса не знаю. Но, опять-таки, Венс – это человек, которого вырастил Тиле, который, скорее всего, все-таки его следует относить к цифровикам и финансистам. Поэтому тут тоже есть свои тонкости. В общем, я считаю, что все страшно интересно происходит. Я напоминаю, что всякого рода интимные подробности, в том числе очень, как мне кажется, интересные замечания и тексты, были опубликованы вчера сегодня на закрытом телеграм-канале Михаила Хазина. И я это буду делать и дальше по той простой причине, что я не хочу разводить спекуляции конспирологического толка. Да? Кто хочет, туда заходит. Там мы всяких дураков и провокаторов не держим. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Виктор Михайлович из Домодедово.
Да, рассказывайте, как вы живете. И какие проблемы вас волнуют в жизни?
Ну, в жизни вот у меня, к сожалению, нет прямого канала общения с вами для того, чтобы объяснить мои сложности и трудности. Но я, так сказать, пытаюсь их преодолевать. Постоянно слушаю ваши передачи. Вот очень, так сказать, ваши прогнозы начинают и продолжают сбываться. Множество интересных событий за последнее время происходит. Вот мне кажется, одно из таких событий – это заявление Трампа, который пообещал, что он решит вопрос с Украиной, конфликта на Украине, даже до своей инаугурации. Так вот, как вам кажется, это обычная предвыборная риторика или это нечто большее, основанное на челночном вояже Орбана на Украину, в Москву, в Пекин и к Трампу? И насколько это обосновано?
Ну, смотрите, с точки зрения интересов Трампа, все эти глупости пора заканчивать. Причем, возможно, даже не только Украину, но и Евросоюз и НАТО. Ну, Евросоюз его волнует меньше, а НАТО – да, потому что НАТО – это оно фактически содержится на деньги Соединенных Штатов Америки. То есть, тут, соответственно, все более-менее понятно, чего он хочет, для чего и так далее. Теперь вопрос. Соответственно, что он может сделать? Обращаю ваше внимание, что у Зеленского основная крыша уже давно – это вовсе не Вашингтон, а Лондон. По этой причине теоретически он может игнорировать, да, все американские попытки. С другой стороны, вояж Джонсона к Трампу показывает, что пришедшая к власти в Лондоне команда иудейского глобального проекта хочет договориться. По этой причине Трамп может попытаться разыграть украинскую карту для выборов. Но, правда, надо отметить, что, судя по тому, как идут дела, ему эта карта будет не нужна. По этой причине не исключено, что он это все плюнет. Но, как бы, слова-слова, да, риторика. Обращаю ваше внимание, что Зеленский, когда там вчера-позавчера, сказал о том, что, видимо, да, в рамках как бы выхода из войны все-таки придется территориями пожертвовать. Но тут тоже есть свои тонкости, потому что если Украина выходит из войны, то это должна делать какая-то легитимная власть, которая уж точно не Зеленский. И в этой ситуации у самого Зеленского возникают большие проблемы. Куда он убежит? В Соединенных Штатах Америки будет у власти команда, которая с шестерками Байдена будет крайне жестко действовать. Кроме того, у Трампа есть тайная мечта, чтобы выступил Зеленский свидетелем на процессе против руководства Демократической партии. И по этой причине единственное, куда он может сбежать, это в Лондон. Но зачем он в Лондоне, если Соединенные Штаты Америки будут требовать его выдачи, предъявляя совершенно железные доказательства участия его в коррупционных схемах? И в этой ситуации, с точки зрения Лондона, надо бы, чтобы Зеленский исчез. Причем не просто Зеленский, но и вся его команда. Ну, и тут как раз очень удобная ситуация. Значит, все говорят вслух, да, нужно проводить переговоры. Да, Зеленский нелегитимен, поэтому надо, соответственно, что-то делать. Дальше вся команда Зеленского сажается в самолет, и этот самолет вылетает в Лондон или там едет на поезде, в него попадает ракета, которая на Западе будет объявлена российской. А уж прилетела ли она из России, или же она прилетела откуда-то с линии фронта по ту сторону, уже никто не проверит. Вот такая вот у меня получается картинка с этими ребятами. Поэтому я склонен считать, что после ухода Байдена шансов на то, что конфликт будет разрешен быстро, нету, потому что это никого не устраивает на сегодня. Я склонен считать, что, в смысле, на Западе, я склонен считать, что сначала они должны доиграть до конца партию у Трампа. Но при этом убрать команду Зеленского они вполне могут. Следующий вопрос. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Михаил, это Андрей из Москвы. Да. Михаил, вот по поводу избрания Трампа есть разные мнения. Вот опытный очень политик Франц Клинцевич на прошлой неделе выступал, сказал, что Трамп не будет избран президентом. Вот в связи с этим вопрос к вам. Как вы оцениваете вероятность того, что Трамп будет избран президентом? И второй вопрос. Вот этот лозунг «Make America Great Again». Вот в чем эта грейтовость выражается? Тем более, что он уже говорил перед первым своим избранием. Вот, и что-то я не уверен, что там грейтовость была у него при первом сроке.
Ну, давайте смотреть. Да, Клинцевич уж точно не политик. Он политолог. Является ли он специалистом по Америке, я просто не знаю. Я с его творчеством не знаком. Да, у меня есть некий набор политологов, которым я доверяю, которые, как бы, когда речь заходит об Америке, среди них наиболее известный Евстафьев и Дровницкий. И я могу сказать только одно, что у них такой мысли нет. Они считают, что Трамп, безусловно, станет президентом. Поэтому я это дальше комментировать не буду. Что касается «Make America Great Again», это тот лозунг, который вытекает из логики. Восстановим реальный сектор американской экономики, восстановим американскую промышленность и вернем ее мощь, ну, хотя бы 70-х. Годов, когда, значит, полетели на Луну. Хотя бы 70-х. И мы сейчас не говорим о 50-х, когда там, в 46-47 году экономика Соединенных Штатов Америки была больше половины мировой. Сейчас, напоминаю, от 14 до 18%. Вот. По этой причине мне кажется, что как раз с лозунгами-то все понятно. Другое дело, что для того, чтобы реализовать эту программу, нужно как минимум ликвидировать мировую долларовую систему. Если действительно Трамп это сделает, ну вот, через обвал на финансовых рынках и, соответственно, через долговой кризис, то он, конечно, будет герой с точки зрения истории Америки. А вот с точки зрения всех остальных я как-то так сильно сомневаюсь. Следующий вопрос. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Ну, не хотят, видите. Алло.
Михаил Леонидович.
Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы?
Здравствуйте. Роман, Нижний Новгород.
Слушаю вас.
Во-первых, спасибо за вашу деятельность. И второй вопрос такой. Вот вы очень интересно рассказываете о роли католиков и протестантов в текущих событиях. То есть старая религиозная война продолжается. Извините, волнуюсь. Исходя из этого, вот по вашему мнению, существует ли явная параллель между сегодняшними событиями и событиями 30-летней войны в Европе в 17 веке?
Знаете, я думаю, что исторических следствий нету, конечно же. 30-летняя война – это все-таки 17 век, конец 17 века. А вот некоторые моменты совпадают в силу обстоятельств. Вот так вышло. Кстати, обращаю внимание, в 30-летней войне это была фактически схватка между протестантскими государствами, частью из них, и империей Габсбургов. И, собственно, закончилась эта самая 30-летняя война в тот момент, когда в игру вступила католическая Франция, причем на стороне протестантских государств против Габсбургов. И тогда они выиграли. Вот. Если вы помните, то самая ключевая битва, как сказать, первая выдающаяся победа еще совсем молодого принца Канде произошла вот буквально в те дни, когда умирали Ришелье и Людовик XIII. То есть между ними там где-то год был, и вот в промежутке между этим, то есть, в общем, те люди, которые создали вот эту великую Францию, они умерли практически одновременно и своего триумфа не увидели. Что, конечно же, обидно, потому что Людовику XIII было чуть-чуть за 40, и это был, безусловно, великий король, даже без вопросов. Вот, Ришелье, как бы, ему, безусловно, сильно помогал. Так вот, весь фокус состоит в том, что тогда была схватка двух гегемонов, между которыми был спор, кто из них гегемонистей. Причем один из них был уходящий, а другой был поднимающийся. Сегодня ситуация немножко другая. Сегодня идет распад либеральной империи долларовой. И, соответственно, фокус состоит в том, что один из игроков, поднимающийся внутри Соединенных Штатов Америки, это старые национальные элиты, которые хотят скинуть вот эту вот имперскую либеральную надстройку. Дело в том, что мы привыкли, что империя – это всегда с неким центром имперским. А вот финансовая империя, у нее нету центра. В том смысле, что да, доллар-то, безусловно, американский, но управлялся он над национальными технологиями. И последние там, 40 лет, в реальности, на самом деле, уже с 50-х годов, но это было не видно на первом этапе, этого никто не понимал. Фактически, эта империя существовала за счет Соединенных Штатов Америки. И, собственно, то плачевное состояние, в котором сегодня находится эта страна, это во многом результат вот, функционирования Бреттон-Вудской системы. Посмотрим, что будет дальше. Но в общем и целом я бы сказал так, что вот эти совпадения, о которых вы сказали, с 30-летней войной, они, конечно же, не совсем верны. И уж точно не верны сравнения с Первой и Второй мировыми войнами, где схватка была между несколькими группировками за то, кому из них умереть, а кому остаться. Следующий вопрос. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро. Скажите, да, пожалуйста, как вы считаете, со стороны...
Кто вы и откуда, скажите, пожалуйста?
Меня зовут Артем, я из Москвы. Да, такой вопрос по странам БРИКС. Могут ли они создать свою валюту и может ли она стать резервной в мире? Как вы считаете?
А дело в том, что это экономически нецелесообразно. У стран БРИКС, собственно, страны БРИКС, они возникли, мы их первый раз в 2002 году обозначили, как страны, которые могут стать лидерами своих независимых валютных зон. Вот, собственно, концепция распада мира на валютные зоны, которую мы тогда выдвинули с Андреем Кобяковым, она, собственно, вот и сейчас у нас на глазах реализуется. Я считаю, что если говорить как бы об экономических прогнозах, то это одно из таких наиболее ярких экономических прогнозов начала 21 века. Но у них поэтому разные стратегии, у каждого своя. У Китая своя, у Евразийской зоны своя, у Индии своя, у США своя. А зоны евро не будет, уже понятно. Вот. По этой причине создавать единую валюту совершенно не нужно. Нужно создавать центр клиринговых расчетов между странами БРИКС, а единая валюта абсолютно не нужна. Но зачем наступать на те же грабли, на которые наступили Соединенные Штаты Америки? Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Виктор, Москва. Скажите,
пожалуйста. Пожалуйста, а то эхо такое.
Вот денежная политика, когда состоялись все эти реформы 90-х годов, что происходило? Деноминация, обмен денег, девальвация, невыплаты зарплат и замораживание вкладов. Не могли бы вы несколько слов сказать по этому поводу?
А что говорить по этому поводу? Там, соответственно, все более-менее понятно описывалось много раз. Вот, частично это была объективная ситуация, связанная с разрушением советской системы разделения труда. Частично это было откровенное вредительство со стороны той самой проклинтоновской команды, которая пришла к власти. Историю про взаимодействие Буша старшего и Клинтона, которая привела к замене Явлинского на Гайдара, я описывал тоже. Вот. И сейчас мы во многом пожинаем плоды этих так называемых реформ. Безусловно, с ними надо бороться, но до тех пор, пока существует нынешнее руководство, которое восходит к Гайдару. Но мы понимаем, что Силуанов это Кудрин, Кудрин это Чубайс это Гайдар. Набиуллина – это Ясин. Ясин – это тоже Гайдар. Ну, вот куда ни ткни, вот это все туда и идет. И пока эта команда управляет нашими финансами, радикально изменить ситуацию не получается. Усилия Мишустина по улучшению ситуации, связанные с тем, что он пытается увеличивать объем бюджетных инвестиций, особого успеха не приводят, потому что повышают ставку и пакостят максимальным образом. Хотя этот эффект в начале, скажем, 2023 года проявился. Ну и кроме того, не забываем, что там сказал Белоусов про украденные 11 триллионов. Это же фактически из инвестиций были украдены деньги со всеми вытекающими. Следующий вопрос. Алло, здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, город Москва, меня зовут Геннадий.
Слушаю вас.
Вопрос следующий. Вот у нас выезжает большое количество, выпускают народу, которые обладают гостайной. И как вот вообще это? У нас такая гостайна или... Как это все происходит и почему? И потом по миру
раскидывают. Я могу вам сказать, как я это вижу. Дело в том, что я никогда не был носителем гостайны, я в жизни не видел ни одного секретного документа. Но тем не менее, после того, как меня, значит, уволили из администрации президента, 10 лет я был невыездной, как будто бы у меня был допуск по первой форме. Это связано с тем, что у нас не выезд расценивается как одно из самых страшных наказаний. И по этой причине людей, которые, ну, как бы уважаемые люди, даже если они воры и либералы, им никак, их не могут ограничить в выезде, потому что это рассматривается не как следствие секретности, а как оскорбление. Типа, как же так? Мы же заслуженные люди, а нам не дают выехать. Только в последнее время, после начала СВО, наконец-то стало возникать ощущение, что все-таки нет, надо, соответственно, не пускать этих людей за границу, собственно, им же самим опасно. Хотя некоторые из них являются иностранными агентами влияния, и у них мечта. У многих из них домики там, у кого в американской зоне влияния, у кого в британской зоне влияния. И по этой причине, вне всякого сомнения, до того, как мы займемся расчисткой Авгиевых конюшен, то есть ликвидации групп влияния, никакого эффекта не получится. Все равно так вот и будет. Да? Что те, кто свой, их будут отпускать за границу, а кто чужой, их и будут не пускать, даже если для этого особых оснований нет. Следующий вопрос. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Слушаю вас. Кто вы, откуда?
Да, меня зовут Артем, Екатеринбург.
Да,
вопрос к вам, как к человеку, исследовавшему власть в своих произведениях, да, в книге. Вопрос такой, считаете ли вы, что перерождение советской элиты в 80-х было неизбежным? Ну и, может быть, в принципе, любое перерождение через какое-то время властной элиты неизбежно. Меня больше интересует именно случай социалистического, а далее коммунистического строя. Собственно, ну вот.
Ну, это вопрос.
И что можно сделать? Можно ли что-то сделать, чтобы она не перерождалась, условно говоря, да?
Ну, вот. Это вопрос тонкий. Ответа на него нету, потому что эту задачу никто решить не смог. Пока. Но я хочу сказать, что эту задачу никто не смог решить и в Соединенных Штатах Америки. И мы видим, что вот эта вот элита финансовая, она за два поколения сгнила намертво. Поэтому тут вопрос сложный. Как показано, ну, у нас есть, там, как бы, если вы читали «Лестницу в небо», там есть на эту тему как бы рассуждения, вот, которые восходят еще там к средневековым арабским исследователям. И по этой причине, по большому счету, как сделать, чтобы эта система не умирала, это пока никто не придумал. Вот, к сожалению, сделать это крайне сложно. И Сталин пытался это делать через постоянное поддержание страшной внутренней напряженности, что, естественно, никому не нравилось, и поэтому он стал таким вот тираном. Так что вот так. Следующий вопрос. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Кто вы, откуда?
Здравствуйте, Пенза.
Да, слушаю вас.
Михаил. Я хотела сказать о беспределе застройщиков во всей России. У нас в городе Пензе застраивается территория непосредственно на границе зоопарка. Какие-либо обращения в любые органы, они бесполезны, потому что спускаются вниз к нарушителям. Эта земля, которая рядом с зоопарком, принадлежала раньше станции юных техников. А затем, значит, застройщик, известный олигарх, функционер «Единой России», поменял назначение земли для пользования станции юных техников на, значит, высотное строение. В итоге, значит, идет стройка очень широким шагом, и высотные дома, кто говорит
15. Спасибо. Все, я понял. Значит, давайте смотреть сразу. Дело в том, что жилищное строительство – это был один из основных источников дохода муниципалитетов и вообще властей. Изменить эту ситуацию крайне сложно. Я бы сказал, что в нынешней ситуации практически невозможно, потому что логика о том, что как бы любой человек, который влез во власть, должен быстро заработать много денег, чтобы стать уважаемым. Ну, как бы если у него там нету, условно говоря, Rolls-Royce или Maybach, он неуважаемый человек. А для того, чтобы купить Rolls-Royce или Maybach, надо, соответственно, много заработать. Самый простой способ – это выделить участки под жилищное строительство. Это надо менять экономическую модель. Пока экономическая модель не изменится, эту ситуацию изменить невозможно. Ну, у нас осталось меньше минуты до конца передачи, поэтому я скажу несколько таких информационных вещей. Значит, во-первых, мои комментарии и очень нетривиальные комментарии моих знакомых и к компьютерному сбою, который произошел несколько дней назад, и к отставке Байдена, и ко всем остальным событиям, в том числе российским, это на закрытом телеграм-канале. Если говорить о том, что происходит в мировой экономике, макроэкономическом, это обзоры фонда Хазина. Предупреждаю сразу, что с 1 августа мы увеличиваем стоимость обзоров. Они 6 лет не менялись. Поэтому как бы сейчас все-таки мы решили ее увеличить. Поэтому, кто хочет, подписывайтесь там на год. Сразу, пока вот, значит, еще есть неделя до увеличения цены. Но на этом в наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.